многорукое, многогрудое, в силах тяжких, полотнища дыма закручивались вокруг нее, точно призрачные одеяния, молнии срывались с пальцев и били во все стороны. Черный лик с белыми глазами, с развернутыми алыми губами, с заостренными, подпиленными зубами, кого угодно заставил бы бежать, завывая от ужаса. Эварха, если б мог, точно побежал. «Это что, я ее поймал, что ли? Этакую селищу? Ну, дела». Однако смиренные слуги Спасителевы не бежали. В густом дыму, так же недвижно, как и богиня, похожие на фигурки в какой-то сложной игре, застыли монахи в очень светлых, почти белых сутанах, как у давишнего отшельника. Похоже, что каждый занимал одну из опорных точек фигуры. Монахи согласно совершали какие-то пассы, порой затягивали песнопения, а то вдруг смолкали, однако никак не могли обуздать разошедшуюся богиню. Эварха успел приметить два неподвижно лежащих тела в светлых одеяниях, прежде чем бушующая в зале сила обрушилась на него, ослепила и остановила. Эварха споткнулся, горло сдавило судорогой. И тут исполинская голова под куполом повернулась, леденящий взгляд уперся в ловца, толстые губы расползлись в жуткой усмешке узнавания. Отец Бенедикт едва успел отдернуть его в сторону, в то место, где ловец только что стоял, с оглушительным треском ударила молния. «Бежим!» — завопил Эварха и дернулся. Однако отец Бенедикт молча решительно потащил его прямо в дым, ближе к богине и к монахам, знаком велев не наступать на линии. И, к удивлению ловца, богиня тут же потеряла его, закрутила головой, молнии забили во все стороны, с шипением отскакивая от исчерченного линиями пола. Разъярившись, она скатала в ладонях плюющийся голубоватыми молниями шар и запустила его в купол. Вниз полетели осколки, но купол даже не шелохнулся. Огонь бессильно стек по зачарованным переплетам вниз, не причинив никому вреда. Линии замерцали в ответ, дым сгустился, повалил выше, и древняя издала рев, в котором смешались гнев и боль. Отчего-то она не пыталась прорваться грубой силой, ни через купол, ни через кольцо окруживших ее монахов. «Она не может уйти», — пояснил отец Бенедикт и закашлялся. «Здесь особые заклятия, крепчайшие чары, их можно разрушить только вместе с монастырем, а это не по плечу даже ей. Очень сильная, древняя. Ты прекрасный ловец, сын мой». Эварха неопределенно пожал плечами, мол, стараемся, хотя он и сам бы теперь с удовольствием порасспрашивал пустошника, откуда у него такие интересные ловушки. Древняя богиня сейчас казалась сильнее всех тварей, каких поймал Эварха вместе взятых, и ловцу стало не по себе. А богиня, разочаровавшись в молниях, нагнулась и принялась шарить ручищами в густых клубах в надежде изловить кого-нибудь из пленителей. Эварха невольно отшатнулся, а вот монахи даже не шелохнулись, хотя пальцы толщиной с бревно порой хватали воздух совсем близко. «Пошли», — поторопил священник. «Братья устают держать заклятие. Луна и звезды уходят». «Скорее! Встань здесь, вот в этой звезде!» Отец Бенедикт закрывался от дыма рукавом, но все равно кашлял. Под ногами ловца на каменном полу, тонкими проволоками истинного серебра, выложена была изящная многолучевая фигура, что-то из разряда страховочных построений, если Эварха правильно помнил уроки Мелги. «Я буду рядом, прикрывать и помогать направлять силу. Тебе, добрый ловец, придется поделиться кровью своей для нашего заклятия. Совсем немного, не беспокойся. Есть у тебя нож? Остальное мы сделаем сами». Эварха встал в середину серебряной звезды, тотчас вспыхнувшей белым светом. От нее в стороны побежали светящиеся линии, каждому из спрятавшихся в дыму монахов. Ловец заметил, что дымят не только свечи и маленькие курильницы. Середина зала, где стояла древняя богиня, была окружена жаровнями, поставленными тесным кольцом. Светящиеся линии обежали весь зал, вернувшись обратно. Монахи, словно получив сигнал, затянули новую инкантацию, и сила, хаотично метавшаяся между полом и куполом, дрогнула, потекла в нужном направлении, согласуясь с линиями и точками основной фигуры. Древняя сразу это ощутила, перестала бесцельно шарить в дыму, завертела головой. Распахнулся не рот, а настоящая пасть, полная заостренных белоснежных зубов. Из глотки вырвался рев, достойный мифического зверя, пожирателя миров, о котором любили сказывать странники по межреальности. Из купола на головы монахов и ловца посыпались оставшиеся стекла. «Достань нож, сын мой», — приказал отец Бенедикт. Он весь подобрался, напрягся, словно стрелок на охоте. «Как только скажу, полосни запястье. Пусть кровь твоя прольется на линии, много не надо, но надо достаточно, понял ли?» Варха кивнул, мол, понял. Состояние священника невольно передалось ему. Азарт охоты, противоборство с противником, как обычно, куда как превосходящим силою. То, что он больше всего любил в своем деле. Но еще, против воли его вдруг кольнула жалость к древней. Нет, все же истинная охота, какой занимался он сам, совсем другое. Она честна и жестока. Каждый имеет равные шансы уловить и быть уловленным, погибнуть или победить. А здесь? Ясно же, что древняя проигрывает, хотя бы потому, что крепко загнана в угол, хоть отец Бенедикт и опасается освобождения богомерской твари. Не так-то просто ей отсюда сбежать. У святых отцов ловушка простая, но крепкая. Приготовься. Я буду рядом, буду направлять силу. Ох, нет! Древняя нащупала круг жаровин. Зарычала, нагнулась, совсем нырнув в дым, и слепо, яростно забила руками, опрокидывая курильницы и свечи. Один из монахов, стоявший слишком близко, не успел даже вскрикнуть. Громадная черная рука сшибла его, тут же схватила, сжала, несколько раз ударила об пол. Богиня отшвырнула тело, превратившееся в кровавый комок, и продолжила раскидывать все попадавшееся под руки. Дым поредел, серебряная звезда под ногами ловца начала неровно мерцать. «Я займу его место», — отец Бенедикт кивнул, словно бы самому себе. «Слушай меня внимательно, Иварха, не пропусти момент, будь готов». И священник побежал к богине, туда, где минуту назад еще стоял несчастный монах. Древняя расшвыряла жаровни наполовину, и, кажется, дым уже не застил ей глаза. Она различала врагов хоть и смутно, и могла сотворить заклятие посложнее молнии или огнишара. Оглушительный хохот расколол зал. Полетели уже не стекла, их не осталось, но куски штукатурки и алебастра. Богиня перестала крушить жаровни, вытянулась во весь исполинский рост и закрутила у себя над головой воронку, воздев руки. Сила, только что текшая, сообразно линиям магической фигуры, сгущавшаяся там, где стояли монахи, снова сбилась с пути. Воздух дрогнул, повинуясь жесту древней, потащил за собой осколки стекол, горящие свечи, жаровни и вывалившиеся из них пучки трав, сухих и еще тлеющих. Дым потек за ветром, поднимаясь по спирали к куполу, вытягиваясь в дыры. Затрепетали белые сутаны и на живых, и на мертвых. У ловца нехорошо засосало под ложечкой. Ай да древняя, зря он ее жалел. Похоже, переиграет монаха вчистую. Правда, и его тоже не пощадит. И кто это из святых отцов так оплошал, что выпустил тварь на волю? И что они, собственно говоря, с ней вообще делают здесь? Первый закон наемника гласит, не спрашивай, для чего нанимателю нужно то, что ему нужно. Важная поправка. Спрашивай обязательно, когда речь заходит о твоей жизни и смерти. «Поспешим, братья!» Отец Бенедикт, очевидно, воспользовался магией, потому что услышали его все. Монахи дружно вскинули руки в каком-то сложном жесте и сменили песнопение инкантацию, то и дело призывая спасителя. Отчего-то голоса их отдавались неприятным зудом у ловца в костях. Эвархе даже припомнилась одна история, давняя. Еще с Мелги охотились они на одну водяную тварь, сирену, пением зачаровывавшую моряков и пожиравшую их чуть не целыми командами. Тварь, как ни странно, требовалось отловить живой, вывести в полной целости и выпустить в пустынные воды, где она не могла бы причинить никому вреда. На искреннее недоумение Мелги, для чего сохранять столь мерзкое и опасное создание, погубившая вдобавок множество невинных душ, наниматель